События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее ведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 14 июня. Владимир Путин сегодня неожиданно назвал собственные условия мира в Украине. Там нет ни идентификации, ничего такого, что было раньше, что было общим поводом для этого военного вторжения. Почему он сделал это именно сегодня? И что вообще из этого может следовать, мы поговорим с политологом.
Далее будем говорить о принятом решении, о поправках к закону, о том, что пациенты впредь должны сами будут обеспечить перевод, если не знают латышский. Как эта норма закона будет осуществляться, узнаем у эксперта.
В Германии сегодня начинается чемпионат Европы по футболу. Первый матч вечером. Мы связались с нашим коллегой в Берлине, который рассказал, какая атмосфера, обстановка в немецкой столице. А потом хотим по этому поводу пообщаться с вами. За кого вы собираетесь болеть на этом турнире? Звоните нам в прямой эфир 67-227-440, а также пишите на WhatsApp 28-04-04-24.
И завершим программу завтрашним мероприятием. Baltic Pride 2024 подходит к своему завершению. Завтра его кульминация. И вот о том, как будет проходить это шествие, и как в целом организаторы всей этой недели под эгидой Прайда ее оценивают, мы узнаем у организаторов. Также напоминаю, что смотреть программу подробности можно на портале Латвийского радио 4 lr4.lv, на портале платформы Русл.СМЛВ. Также доступны Facebook-странички вышеназванных платформ и нашего радио. И также YouTube-канал Латвийского радио 4. К вашим услугам подключайтесь.
А теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Владимир Путин совершенно неожиданно сегодня выступил с инициативой, точнее, обнародовал условия, на которых он готов остановить войну и вывести войска из Украины. Здесь говорится о том, что Украина, оказывается, должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областей. Она должна отказаться от вступления в НАТО. Ну и, кроме того, собственно говоря, что еще сказать? Санкции нужно снять. Хотя раньше Владимир Путин неоднократно говорил, что санкции, они на пользу экономике России. Но теперь выясняется, что снятие санкций, оно одно из тех условий, которые Путин ставит как условие для начала мирных переговоров. Что все это значит, почему это прозвучало сейчас, обсуждаем с политологом Карлисом Даугшцем, который с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, господин Даугшц.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как вы могли бы прокомментировать и объяснить тот факт, что эти предложения прозвучали сегодня?
Вы знаете, ничего неожиданного в этих предложениях нет. Фактически Россия и российские руководители говорят именно в таком тоне уже давно. Они считают, что Украина должна просто сдаться. И я по такой тональности даже не припомню, что похожее выступление в дипломатической истории. Единственное могу сравнить только тогда, когда Гитлер объяснял свои намерения в отношении Польши в 1939 году. Но я не думаю, что здесь есть эта подоплека. Все-таки взволновало, наверное, российское правительство и российское руководство взволновало то событие, которое ожидается завтра и послезавтра в Швейцарии. И я думаю, что это был как бы не намек, а позиция России, которая требует как бы у мирового сообщества считаться с ее мнением, с ее позицией. И поэтому Путин посчитал нужным как бы предварить эту встречу, которая будет, своими заявлениями о своих условиях, которые должны принять как бы все страны Запада. Угу. Потому что это направлено не только против Украины, но фактически это заявление направлено против соседей, против того, что Россия считает нужным, и Россия должна как бы преследовать собственные интересы в дипломатических и в других отношениях.
Расскажите, вот этот саммит мира, о котором вы упомянули в Швейцарии, возможно ли на нем, ну, на каком-то таком высоком уровне рассмотрение этих условий?
Вы знаете, я думаю, что фактически, к сожалению, на мой взгляд, возможно, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что этот саммит, который в Швейцарии, не принесет тех ожидаемых результатов, на которые надеялись в Киеве. Потому что уже появились намеки на том, что нужно организовывать второй саммит, на который нужно приглашать все-таки те страны, которые их настаивают на их участие. Это и Саудовская Аравия, это Китай, это Бразилия, это те страны, которые фактически как бы являются достаточно значимыми и не участвуют в этом саммите. Поэтому думаю, что этот саммит не будет очень удачным, и те предложения, которые высказал Путин, они не будут обсуждаться или приниматься во внимание. Повестка дня определена, она совершенно другая, там идет речь о гуманитарных вопросах. Я не буду вдаваться в подробности швейцарского саммита, но он другой по тональности. И там не предполагается потеря территорий. То есть о территориях не идет речи. Поэтому нужно все-таки подождать какой-то период, когда определятся главные игроки с этими уже высказанными предложениями с двух сторон.
Вы знаете, вот вы сейчас сказали о том, что, возможно, за тем саммитом, который предстоит на этих выходных в Швейцарии, нужно проводить новый, куда позвать уже Бразилию, Китай и те еще некоторые страны, которые отказались участвовать вот в грядущем саммите. Но в целом все это, знаете, какой вопрос ставит? Насколько вообще, на основании каких условий мир возможен? Потому что мы видим, вот, например, формулу мира Зеленского, которую завтра и послезавтра будут обсуждать в Швейцарии. Это полный вывод российских войск с территории Украины, включая Крым, международный суд над военными преступниками из России, выплаты репараций — это одна сторона. Сегодня мы услышали совершенно другую оценку, которую делают из Москвы. И между ними, честно говоря, почти ничего, вообще ничего общего нет. На каких условиях и благодаря кому, на ваш взгляд, мир действительно может быть достижим?
К сожалению, я вынужден быть скептиком и сказать грустную вещь. По-моему, никакие переговоры пока не приведут к какому-то результату. К сожалению, поле боя сегодня решает все. То есть битва на поле боя.
Угу. Понятно. Благодарим вас. Карлис Даушс, политолог, был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо и всего вам доброго.
До свидания.
Ну, такой неутешительный, да, вывод дал нам политолог. К сожалению, так хочется какой-то надежды всегда, когда вот мы задаем подобные вопросы. Но, к слову, вот эти условия, выдвинутые президентом Российской Федерации, тоже в Украине, оценили уже тоже скептически, назвали их стандартным набором агрессора.
Да, сказали, что это полная профанация, Украина их не примет и даже обсуждать не намерена. Ну и, в принципе, очень сложно представить, что эти условия действительно будут как-то всерьез обсуждаться на встрече, потому что, в общем, Запад поддерживает Украину все это время именно потому, что он считает и убежден в том, что на Украину совершено агрессивное нападение, и она не должна по итогам завершения этого конфликта расстаться со своими территориями, которые весь мир считает международно признанными. Как-то довольно странно это обсуждать. Вообще, конечно, очень интересно, что вот Москва предпринимает такую попытку буквально за день до вот этой конференции в Швейцарии, на которой она не будет представлена, как-то перехватить эту информационную повестку и попытаться вот сказать, что у нас тоже есть свое видение мира, но очевидно, что это не тот случай, когда ее видение каким-то образом сработает.
Ну да, еще интересно тоже вот про эти условия, цитата. Если в Киеве и в западных столицах от этих условий откажутся, то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Это заключение президента Российской
Федерации. Ну это да, это тоже очень такой, конечно, характерный момент, перекладывание вины за агрессию на жертву. То есть виноват не тот, кто направляет свои войска захватывать территорию ни в чем не виновной страны, а тот, кто ее защищает. Вот тот будет виноват в агрессии, а не тот, кто эти войска направил. Ну, что здесь сказать? Уже много комментариев по этому поводу было, не станем повторяться. Будем следить за саммитом мира, который проходит на эти выходные. Там будут представители порядка 80 стран, крупнейших международных организаций. В основном это представительство на уровне президентов, вице-президентов. До чего-то договорятся, в понедельник будем обсуждать.
А пока к следующей теме переходим.
Самые важные темы дня. Подробности.
Вчера Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о правах пациентов, и согласно этим поправкам пациенты должны будут обеспечивать перевод, если они не знают латышского языка. Разговоры об этом уже велись, мы тоже не раз поднимали эту тему и говорили с представителями общества молодых врачей, для которых это, ну, может быть, наиболее серьезная проблема. Там очень много процентов врачей, которые не владеют русским языком. Ну и вот такие поправки приняты. Как они будут реализовываться, узнаем сейчас у представителя сети латвийских пациентских организаций Байбе Земеле. Она с нами на прямой телефонной линии. Приветствуем вас.
Добрый вечер.
Ну, расскажите, пожалуйста, как на ваш взгляд эти поправки будут реализованы и как вы их оцениваете?
Ну, мы считаем, что это хорошо, потому что это дает возможность всем пациентам использовать такие разные, не знаю, на русском как правильно сказать, разные решения для того, чтобы говорить с врачом на латышском языке. Mm-hmm. Ну, например, там можно брать с собой кого-то, кто не знает язык на лучше, чем сам пациент, или можно использовать даже разные технологические решения, и если сам не умеет говорить на латышском.
Угу. То знаете, какой вопрос возникает? Что вот сейчас, наверное, в наиболее уязвимом положении может оказаться та группа жителей Латвии, которые в возрасте, которые не успели выучить латышский язык на достаточно хорошем уровне, и есть, ну, как бы, высокая вероятность, что уже не выучат, и при этом у них могут быть проблемы со здоровьем, скажем, чаще, чем у молодых. И вот, допустим, они вызывают врача неотложную помощь или срочно приходят на прием, а врач не говорит, и денег у них тоже получается как-то нет. Вот здесь как будут развиваться события, на ваш взгляд?
Ну, как нам объясняли врачи, тогда это не касается неотложной помощи, потому mm-hmm. что там врачи действуют по протоколу, но это поправка только для тех пациентов, которые приходят в больницу и на консультации к врачу. И многие больницы, например, там есть хорошие примеры из детской больницы, где они уже сделали такое решение, что когда пациент звонит зарегистрироваться на визит, тогда ему он даже может выбрать, на каком языке он будет говорить с врачом, потому что они указывают, какие языки врач знает, и тогда они могут как-то так решить эту проблему.
Ну, кстати, да, это очень удобно, и я уже видела, что некоторые очень позитивно оценивают вот эту информацию о том, что сразу можно понять, на каком языке говорит тот или иной врач, и, может быть, даже подстроить под себя. Вы сказали, что, ну, какие-то критические ситуации, на них не будет распространяться, потому что, опять-таки, уже пошло обсуждение этих поправок, и люди боятся, что если ты в каком-то там бессознательном состоянии попадаешь и, ну, очнулся, и все, и у тебя там нету никого рядом, к тебе приходят врачи, но ты не понимаешь, то есть на эти ситуации не распространяется.
Ну, я не работаю в больнице, не могу вам ответить, как это будет с той стороны, так что вам надо, наверное, спрашивать у людей, которые организируют, как они предоставляют помощь пациентам, потому что из прав пациента получается, что если мы живем в Латвии, тогда мы обязаны говорить на латышском с латышскими врачами, и если есть какие-то пригороды, тогда это механизм, который государство придумало, чтобы людям было легче в обеих странах, не только пациентам, но и врачам, потому что мы же должны думать про наши молодые врачи тоже.
Вот, кстати, про это хотел вас спросить, про молодых врачей. Неоднократно, вот когда эта мера еще обсуждалась, и чиновники, и министр здравоохранения, если не ошибаюсь, тоже говорили, что вот сейчас молодые врачи нередко, ну, чувствуют себя, вот, не хотят продолжать работу, вот, именно потому, что от них требуется еще фактически знание одного еще языка, который они не собираются учить и не выучили раньше. На ваш взгляд, теперь после того, как Сейм одобрил вот эту, соответственно, меру, приведет ли это к тому, что с количеством молодых врачей в наших медицинских учреждениях ситуация будет становиться лучше?
Ну, я не могу сказать, будет ли лучше или хуже. Я понимаю от молодых врачей, что у них среда, в которой они работают, если они не знают русский язык, очень неблагоприятная, и потому они хотели, чтобы было справедливо, если они, ну, чтобы им было легче учиться и легче работать. И мне кажется, что самое главное, что каждый человек знает много языков и может каждый раз говорить, общаться с другими на разных языках. И, например, когда мы приезжаем в другую страну, тоже мы всегда подстраиваем, мы учим, не знаю, ищем разные способы, как разговаривать на английском, если мы там, не знаю, в Испании или в другой стране, мы же тоже ищем людей, которые нам поможут языком, но не думаем, что там будет все с нами обращаться, например, на латышском языке. Так что я думаю, что поживем, увидим. Я надеюсь, что это будет хороший поступок, который поможет не только нашим жителям, но и разным профессионалам.
Но вы представляете пациентские организации, и скажите, вот на этапе того, ну, до принятия этих поправок, были ли какие-то, возможно, разговоры о рисках, о том, к чему может привести эти поправки? То есть, может быть, кто-то предполагал, ну, какие-то несовершенства этих поправок? Или, в принципе, все были согласны и, ну, было единогласно вот с вашей стороны пациентских организаций тоже?
Не, еще совсем недавно мы поменяли там слова в этом законе, потому что там мы хотели, чтобы пациент мог использовать разные решения, не только брать с собой переводчика. Потому что не всегда, ну, как понимаете, в лечении самое главное – коммуникация между врачом и пациентом. И потому надо, чтобы эти люди друг друга понимали. И это очень сложный процесс. Мы не знаем, как это будет произойти, но мы стараемся, чтобы сделать шаг к всем людям, которые живут в Латвии. Это же не только русскоговорящие. У нас же есть много людей, которые говорят на разных других языках тоже.
Благодарим вас. Байба Зеймела, представитель сети латвийских пациентских организаций, была с нами на прямой телефонной связи. Спасибо и всего доброго.
Спасибо.
Ну что ж, такие вот новости. Сэм решение принял. Нельзя сказать, что это было неожиданно. К этому все шло. В общем, теперь будем смотреть, как оно будет
работать. Да, в действии это все действительно. Потому что я говорю, посмотрела тоже обсуждение этих поправок. А как-то люди очень настороженно в комментариях. Ну, понятно, что есть какие-то опасения со стороны людей. Но действительно, наверное, все так и пойдет. Тем более, не обязательно же брать переводчика, как и сказала наш собеседник. То есть это тот, кто просто лучше владеет языком. Кто-то из знакомых, из соседей, я думаю, таких людей у всех хватает.
Ну, посмотрим. Действительно, реально надо разобраться, как это будет выглядеть на практике, потому что сейчас довольно сложно представить вообще, насколько в целом услуга такого переводчика могла бы быть востребована, насколько много людей, которые вообще не могут объясниться с врачами по-латышски или понять по-латышски, насколько много врачей, которые вообще не могут даже вот как-то, не знаю, объяснить пациенту, не понимающему по-латышски, как-то, может быть, жестами то, что нужно сделать. То есть это реально какая-то такая открытая книга, которую мы сейчас видим перед собой. Надо посмотреть, как это будет.
Но коммуникация очень важна, правильно тоже Байба Зеймела сказала. И мне кажется, здесь вот действительно, может быть, для самих врачей тоже это такой, ну, какой-то этап облегчения, когда, ну, будет проще работать, может быть, концентрироваться уже не сколько на каких-то переводах, если тяжело дается язык. Ну, и точнее все получается объяснять. Но посмотрим действительно, да, как все это будет в жизни реализовано.
Переходим к следующей теме.
Латвийское радио 4. Подробности.
Начиная с сегодняшнего дня и на протяжении всего месяца в Германии будет идти чемпионат Европы по футболу. Это один из двух, видимо, крупнейших турниров, которые по которым проводится вот эта игра, которая является самой популярной на планете, поэтому внимание к нему всегда очень высоко. И сегодня чемпионат открывается матчем, в котором Германия, хозяйка турнира, встречается со сборной Шотландии. Читал в новостях, что накануне болельщики из Шотландии, матч пройдет в Мюнхене, так вот они в Мюнхене оккупировали все пабы и значит, эти все садики пивные, где можно было выпить пиво, и представляете, им это удалось. Вчера вечером они выпили все пиво в городе Мюнхен. То есть кто-то мог сказать, что в Германии пиво кончиться не может, но этот человек явно не знаком с болельщиками Шотландии.
Интересно, что противопоставили болельщики сборной Германии?
Я не знаю. Я думаю, что они просто постараются сегодня как-то отомстить на поле футбольном, потому что, ну, иначе на это уже как-то не ответишь. Какая вообще обстановка и атмосфера в Германии? Потому что мы понимаем, что футбол — это не только футбол, это очень большое общественное мероприятие. И, конечно, для некоторых жителей это очень повод для радости, а для некоторых повод для беспокойства, и когда все это закончится. А об атмосфере, насколько вообще в Германии ощущается атмосфера футбольного праздника и что он может принести, мы сегодня поговорили с главным редактором берлинского издания «Шон» Дмитрием Вачединым. Как вообще Германия подошла к этому моменту? На что сейчас вообще похожа Германия? На что похож Берлин в эти дни?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо немножко зайти в прошлое. В 2006 год есть такое немецкое выражение «Sommermärchen», да, «летняя сказка». Не знаю, известно ли об этом за рубежом, но вот в Германии такой устойчивый, можно сказать, национальный символ или кусок национальной истории – летняя сказка, когда в 2006 году Германия вдруг ощутила себя модной, современной, радостной, не такой замшелой, не консервативной, а открытой миру страной, которая с удовольствием приняла вот тогда вот чемпионат мира. И в Берлине мы как бы видим с тех самых времен стоит громадный этот стеклянный главный центральный вокзал. Довольно удачный. Мне до сих пор кажется, что довольно удачное как бы просто здание и институция. Ну вот. И, наверное, вот примерно, может быть, даже год назад или где-то зимой раздавались голоса, что хочется повторения этой сказки, повторения этих эмоций, и ну, как-то и общество само себя настраивало, да, и не очень удачная коалиция, которая сейчас у власти, тоже сама себя настраивала, поскольку ей нужен вот это вот радостное событие, нужен какой-то общая радостная эмоция для того, чтобы преодолеть ну, хотя бы свои рейтинги негативные. Да. То есть настолько всем это было нужно, настолько все, кажется, все общество и пресса сама себя накручивала, что, пожалуй, вот сегодня, сегодняшнее открытие, что, пожалуй, наверное, не будет никакой у нас летней сказки, да, и как-то все-таки и погода, да, 14 градусов, и облака, и результаты выборов в Европарламент, да, второе место в альтернативе для Германии, и тоже консерваторы, за консерваторов голосуют, которые тоже сейчас довольно жесткими популистскими темами выступают. Короче говоря, кажется, что все-таки 18 лет прошло, повторения этого не будет. Ну, может быть, это и нормально. Зато, может быть, как вот спортивное событие, да, получится хорошо. Вот примерно так у нас настроение, если коротко.
А много ли болельщиков приехало из разных стран мира? И насколько вообще является проблемой соблюдение мер безопасности? Потому что сейчас об этом постоянно говорят перед каждым крупным соревнованием в любой стране мира.
Вот в Берлине конкретно, я в Берлине живу, открывается сегодня чемпионат в Мюнхене. В Берлине испанские болельщики заметны. Вчера они в центре города были видны. Ну, просто люди, говорящие по-испански. Да, может быть, это и не болельщики, а люди, которые здесь живут. Так как испанскоязычная диаспора в Берлине тоже довольно большая. Матч со сборной Испании, даже не помню, с кем она играет, будет в субботу первый. То есть, собственно говоря, завтра. Да, то есть, все это начнется завтра у нас в Берлине. Что касается безопасности, то это тоже, наверное, вот отличие от того, что было в 2006 году, когда, ну, просто казалось, ничего не важно, да, что там этот фан-зона мешает проезду каких-то автобусов и автомобилей, да пофиг, да, радуемся, да. А сейчас нет, вот фан-зона есть, Многие возмущены, что в городе пробки проехать по центру города не так просто. Какое-то совершенно другое отношение. Безопасность. Ну вот у нас происходило несколько событий. Да, у нас сейчас Зеленский приезжал, и это вызвало абсолютно транспортный коллапс в городе. Такое ощущение, что, ну, в общем-то, было какое-то городское ЧП. Не так давно совершенно неожиданная вещь. Это баскетбольные болельщики, да, в Берлине проходил финал Евролиги, и вот говорят, что на Балканах, как берлинцы сейчас узнали, баскетбол – это чуть ли не национальный спорт и национальная религия, и были несколько крупномасштабных схваток просто в Берлине между баскетбольными болельщиками греческих клубов, двух греческих клубов и один раз греки с турками. Ну, собственно говоря, это были массовые побоища с сотнями раненых, ну, с сотнями участников раненых, там все-таки были не сотни, но тем не менее. И берлинская полиция такого, видимо, не ожидала. Это было для нее сюрпризом. Вроде бы, конечно, на чемпионате Европы, на таких мероприятиях нравы помягче, как такого ужаса мы не ждем, как у клубных болельщиков, но тем не менее все это вызывает вопросы, опасения, как берлинская полиция с этим справится, мы не знаем, посмотрим.
То есть ощущение вот этой атмосферы праздника какого-то, как говорят, вот, да, праздник футбола раз там в два года, этого нет, да?
Нет.
Совсем?
Абсолютно нет. Совсем нет. Он, может быть, появится, да, кто его знает. Ну, как бы, все возможно. Может быть, этому надо раскрутиться. Сейчас, как бы, лица берлинцев нерадостные, погода этому способствует.
Ну что ж, вот такая оценка из Берлина от Дмитрия Вачедина, главного редактора берлинского издания «Шон». Ну, так, кстати, часто бывает, когда крупные международные события проходят, все счастливы и рады, а вот хозяева что-то не очень, потому что для них это не только приятная, но и неприятная часть. С другой стороны, всегда эти ощущения рано или поздно сменяются другими, благожелательными, а потом, наоборот, никто не хочет, чтобы это заканчивалось. Хотим поговорить сейчас с вами. За какую команду будете болеть вы на чемпионате Европы? Звоните 67-227-440, пишите на WhatsApp 28-0404-24. Тут вообще надо сказать, что этот турнир – это первое такое крупное международное соревнование, которое проходит вот с момента начала войны в Украине. И, конечно, в этом смысле есть очень серьезное основание считать, что, ну, поэтому и говорят, что сейчас, и, может быть, немножко омрачена атмосфера праздника, и люди переживают из-за того, как там все будет. Вот пришло первое сообщение на WhatsApp. Я болею за Криштиану Роналду и Португалию. В прошлый раз Криштиану Роналду не смог доиграть финальный матч чемпионата Европы 2016 года, когда Португалия выиграла у французов. Но Роналду был вынужден покинуть поле. Да, я помню этот матч. У нас есть первый звонок. Давайте послушаем, что говорят болельщики. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Хотелось бы задвинуть очень нестандартную интересную мысль о том, что на самом деле я футболом мало интересуюсь, да, но вот в контексте того, что только что к нам залетел огромный шершень в квартиру, мне бы хотелось узнать, на самом деле, в интернете, какой из игроков самый агрессивный. И за ту команду и не только болеть, но еще и поставить, может быть, какую-то копеечку на тотализаторе. Вот это интересно, кстати.
Агрессивный на поле или вне поля? Это же разные вещи.
На поле. Ну, естественно. Ну, вы же знаете, как актеры обычно в фильмах, они такие, да, а в жизни другие. То есть на поле, естественно, которое самое агрессивное, самое сильное. Вот на него и поставить конкретно, допустим, 5 евро. Да, и вот если у него будут результативные какие-то вещи, которые он выложится в этом чемпионате, возможно, что-нибудь и выиграет. Да.
Ага. Понятно. Это интересный подход. Так, ну что ж.
Ну, надо же, да, если бы вот каждое насекомое, каждый мог так расценивать, интересно было бы. Вот есть к нам бы сейчас кто-то залетел, вот не знаю, не бы я с футболом это
есть
или
еще
нет.
Один звонок. Да, послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
А мне как-то лично все равно, кто чего забьет, что это в жизни меняется у другого. Если, ну, забьет этот гол, и что дальше?
Ну, не болельщик вы.
Ну, смотря кому забьет и в каком матче. Если в финале, то это будет новый чемпион Европы.
Мне лично абсолютно все равно все эти футболы, хоккей, там баскетболы. Есть войны, есть много чего другого, о чем волноваться.
Да, ваша точка зрения понятна. Спасибо за звонок.
И, кстати, нередко вот я такую точку зрения слышу о том, что когда болельщикам говорят, а тебе какое дело? Ну, ты же не там, это вообще не тебя касается, каких-то чужих людей, что ты радуешься или там, что ты плачешь от того, что они выиграли или проиграли. Но мне кажется, это вот надо быть болельщиком.
Для того, ну, чтобы... не знаю. Болельческое, понятно, что есть проявление болельческой жизни, которое очень отталкивающее, вот эти все фанатские войны, вот это то, что принято называть околофутбол. Но, с другой стороны, есть же в этом и что-то красивое, вот это вот чувство какого-то эмоционального подъема, когда твоя команда выигрывает, или ощущение, что команда, наоборот, собирается ради того, чтобы защитить какой-то вот, ну, флаг свой. Это же тоже играет какую-то роль. Так, есть еще звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы поинтересоваться, а вот на каком канале можно будет смотреть по телевизору эти все матчи?
Ой, я не буду вас сейчас обманывать, к сожалению, просто не знаю ответ на этот вопрос. Проверьте по программе. Я думаю, что на Евроспорте не покажут. Но
на ЛТВ-1, ЛТВ-7,
я думаю, тоже должны показывать. Да, какие-то матчи купили. Я просто не знаю, купили весь чемпионат или вот какую-то часть. Но вот точно будет что-то на латвийском телевидении. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Так, звонок принял, но наш слушатель не говорит с нами.
Но пока только Португалия, да, мы услышали?
Да, говорили, что вот за Португалию, да и то прочитали, они услышали. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Я немножко не соглашусь с предыдущим оратором. Угу. Может быть, надо сформулировать не агрессивный, а красивый, аккуратный, техничный. Который действительно своей игрой завораживает. Ну, агрессивность на поле, в общем-то, я не приветствую, поэтому я буду болеть за Португалию.
То есть это Криштиану Роналду, видимо, самый красивый, аккуратный, техничный, да?
Нет, не всегда. Есть очень много других игроков, которые умеют технично обыгрывать там и во французской сборной. Я вообще за красивый футбол.
Я
без
понял.
Агрессии.
Понял, спасибо. Ну, у нас получается фан-клуб болельщиков сборной Португалии.
Угу.
Ага, есть еще звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Мне доставляет огромное удовольствие само зрелище футбола. И любое происшествие хорошее на стадионе. Я болельщик с большим стажем, скажем так, с 58-го года. Команд в этом чемпионате сегодняшнем нету из тех, за которые я страстно болею. Но в целом за красивый, хороший футбол, чтобы наслаждаться. Спасибо.
Спасибо. Ну да, вам. Даже если команда, которую поддерживал, не прошла, то, конечно, всегда есть за кем понаблюдать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Я за Сербию и Голландию буду топить.
За что, извините?
Сербия.
Ага.
Голландия.
А, Сербия-Голландия. Да, хорошо.
Но они...
Они в разных группах как раз.
О, отлично.
Латвия не прошла на турнир, к сожалению, поэтому нам нужно будет выбирать, за кого болеть из тех команд, которые
прошли. Тех, кто прошел. Ну, кстати, Украина, да?
Прошла Украина, впервые прошла Грузия. Угу. Этого никогда не было. Но Украина проходит регулярно. Украина вообще очень сильная сборная. Вот, наверное, самая сильная вот из тех стран, которые образовались из бывшего Советского Союза. Украинская, наверное, с самым сильным футболом. Вот она будет играть в группе номер Е. Ее соперники — это Бельгия, Словакия и Румыния. Здравствуйте.
Добрый вам вечер.
И вам
тоже. Здравствуйте.
Приятный момент был в 2011 году, когда я был в Мюнхене. Значит, Жанна, которая нас принимала и разместила прекрасно в бывших этих постройках для Олимпиады, какого-то там 72-го года, что ли, не рекомендовала меня одевать майку испанскую, когда я иду по городу. Ну, так оказалось, что она с испанской символикой. Так вот, когда мы шли мимо какой-то стеклянной витрины, парни были с футбольным мячом, экспромтом мы побили по мячику, но местное братье победило. Мяч пролетел у меня между ног.
А почему не рекомендовала майку надевать?
Ну, она не рекомендовала, чтобы не раздражать местных любителей футбола. Это все-таки Мюнхен, Бавария.
Угу. А, там но надо ходить в 2011 немецкий? Году все-таки там турнира-то не было. Турнир вот в Германии был... То есть или они вообще с тех пор прямо вот не могут спокойно смотреть на флаги других стран, да? Да, настолько.
Евгений, уважаемый, просто в 2011 году, в июне месяце, с 2 по 8 нас пригласило, кстати, списались по соцсетям, моя бывшая однокашница жили в одном доме в военном городке.
Понятно. Вот спасибо так. вам за звонок, теперь все ясно. Ну что ж, сколько воспоминаний связано с футболом.
А сколько еще будет? Целый месяц этого. Все-таки я считаю праздника, хотя бы
Дмитрий Ватюдин. Я тоже считаю, что праздника, но Дмитрий как бы он воспринимает это через глазами человека, который, видимо, живет где-то вот в Берлине, может быть, в центре, он сталкивается с пробками, сначала одно, потом другое.
А нам просто дай посмотреть.
А нам, да, просто дай посмотреть. Это совсем другое эмоциональное отношение. Ну, давайте болеть. Матчи начинаются сегодня. Сегодня только одна игра. В принципе, каждый день будет проходить по 3 матча. Рано или поздно сыграет команда, которая вам будет не безразлична.
Да. И за красивую игру. Как сегодня да? тоже это мнение прозвучало. Так что каждый найдет для себя в этом чемпионате что-то. А мы идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
На прошлой уже неделе стартовал Baltic Pride 2024, и много мероприятий за эту неделю успел пройти, около 70. Это были дискуссии, лекции, спектакли, мастер-классы, кинопоказы, выставки, вечеринки и другие. И вот завтра состоится шествие Baltic Pride 2024. Это самая яркая такая кульминация этой всей тематической недели. И главным мотивом Baltic Pride в этом году уже и стало, и вот в шествии станет принятие в Латвии закона о партнерстве, который должен вступить в силу уже совсем скоро, 1 июля. В том числе об этом и о том, как вообще прошла вся эта тематическая неделя, наш коллега Юлиан Шкагал рассказал Карспарс Залитес, руководитель движения «Дзивес Бедри».
Как у вас проходят все мероприятия? Насколько вообще довольны организаторы Baltic Pride в Риге тем, как все это продвигается сейчас?
Прошла уже одна неделя, как все мероприятия уже начались, так что мы очень-очень довольны о том, как это все происходит. Мы очень довольны людьми, которые приходят на наши мероприятия. Очень довольны нашими всеми спонсорами, которые тоже делают очень много мероприятий. Так что я скажу, что это самый большой проект, который произошел в Латвии до этого. И я думаю, что вообще наше общество очень хорошо видит, что ЛГБТ-общество, друзья ЛГБТ-общества тоже во всей Латвии, во всей Риге. Так что да, мы очень-очень довольны. И спасибо всем, которые нас поддерживают и поддержали до этого.
Сегодня очень важная конференция в рамках Baltic Pride. Расскажи, пожалуйста, о ее целях и о значимости вообще для общества.
Конференция о разнообразии нашем обществе и, самое главное, о нашей работе. И сегодня конференция происходит о таких вопросах, как невроразнообразие. Это такая вещь, о которой мы пока еще не говорили. Но это то, что как мы видим, как каждый человек видит наш мир, какой у нас темперамент и так далее, и как это идет вместе с нашей работой. У нас конференция сегодня говорит тоже женщина, которая слепая, но она видит мир по-другому. И не боимся этого слова, когда видит, и как она видит свободу. У нас есть еще один спикер, который говорит о том, что делать, когда в нашей жизни заходит смерть. Потому что она будет говорить о том, что как жизнь видят люди с онкологическими заболеваниями.
То есть вы поднимаете вопросы, которые, ну, все знают, что эти проблемы есть, но о них, может быть, так широко еще не говорят, да?
Это права человека. Mm-hmm. О том, что мы говорим, это права человека. Но то, что мы в Прайде тоже делаем, мы говорим о таких вещах, которые, может быть, не каждый хочет говорить.
Ну и, конечно же, кульминация – это шествие в субботу, которое у вас каждый год проходит невероятно красочно, в какой-то нереальной дружественной атмосфере, под классную музыку. Расскажи, пожалуйста, будут ли какие-то, может быть, сюрпризы в этом году?
Да, 15 июня, в субботу, в 12 часов мы начинаем собираться в Эрмендарс, где начало нашего шествия. И в этом году я очень рад, что у нас два раза больше групп, организаций, компаний, которые хотят участвовать в прайде. Два раза больше регистрации, но я хочу сказать, что не надо регистрироваться, чтобы человек мог бы прийти на прайд. Просто регистрация для тех организаций, которые хотят идти с баннером. И да, в этом году у нас будет, мы пригласили мэра Осло, которая тоже приехала в Ригу на прайд, потому что мы хотим видеть Ригу как северную страну, и нам очень нравится, как мероприятие происходит в Осло, потому что это может быть не столь ярко, как в других странах Европы, но это так мило, как сказать, дружественно, и так и это происходит в Осло, и мы такое хотим и в Риге, чтобы люди чувствовали себя свободно. Но в то же самое время само шествие, сам парад – это все равно протест за права человека, за права человека всех. И в то же самое время мы, конечно, праздновать будем партнерский закон, который будет признан уже 1 июля, и люди смогут регистрировать свои отношения.
Это Каспар Залатес, руководитель движения «Дзивес Бедри», рассказал нам о том, как проходила неделя «Балтик Прайд 2024», чего ждать от завтрашнего мероприятия. К слову, шествие пройдет по маршруту Верманский сад, улица Элизабетес, улица Бривибас, улица Бруннек, улица Тербетес, Верманский сад. И вот в связи с тем, что будет шествие, уже с вечера сегодняшнего дня во многих местах запретят остановку и стоянку транспортных средств. И тоже сообщается, что в субботу, завтра с 6 утра до половины 8 вечера в Мирманском парке закроют движение пешеходов, помимо тех, которые участвуют в мероприятии. Также надо считаться еще с другими ограничениями по остановке транспортных средств. Вся информация, к слову, есть на сайте Рига.лв. Именно, ну, какие конкретные улицы, где нельзя оставлять машину. Ну, так что вот такое мероприятие грядет, да, и есть некоторые ограничения, с ними надо считаться.
Да, ну и надо сказать, что все подобные мероприятия, которые относятся вот к неделе Прайда, они являются чем-то большим, чем просто уважение к правам движения ЛГБТ, людей, которые причисляют себя к ЛГБТ, потому что это касается просто в целом прав меньшинств, людей, которые, ну, зачастую в этом мире, возможно, сталкиваются с определенными дискриминациями, проблемами, и вот обо них, обо всех и идет речь на этих конференциях, который сегодня говорил вот с нами Каспар Залатес, или эти люди тоже могут присоединяться к тому шествию, которое намечено и пройдет завтра.
Да, так что на этом будем прощаться, будем завершать нашу программу.
С вами сегодня были Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, звукооператор Инес Штрала, видеооператор Даниэль Йоффе. До понедельника.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.